Проповедь Уильяма Мариона Бранхама «Общение», проповедана 11 июня 1960 года, Мидлтаун, Огайо, США. Верь, только верь Богу, возможно все. Верь, только верь. Верь, только верь. Верь, только верь. Богу, возможно все. Верь, только верь. Не могли бы мы снова склонить головы на минуту молитвы? Милостивый Господь, мы действительно благодарны за это собрание сегодня утром и за то, что наши глаза видели и наши уши слышали. Благослови все, что мы делаем для Твоей славы. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Можете сесть. Это приятная любезность от брата Карлсона, этих других братьев, брата Давида Дуплессиса и брата Арганбрайта, и других, брата Кэша. Я мог бы просто говорить об этом весь день, поговорить с братом Арганбрайтом о воскрешении того маленького мертвого дитя, умершего в 9 часов утра, а тогда было 10:30 вечера. Показания врача и дела, которые совершил Господь, Мы с братом Арганбрайтом говорили о том, когда пришли знахари, сидели по обе стороны и пытались наложить на меня заклятие и вызвать ту бурю. Палатка готова была оторваться, большая штука, и это было остановлено. Проговорил к Богу, а потом увидел, как облака с обеих сторон расступились, и коммунисты побежали к алтарю, отдавая свои сердца Христу. Великие вещи произошли на том собрании, брат Кэш, как он рассказывал о том, как Господь благословлял его. Так вот, это то, что когда я впервые услышал о пятидесятнице, это было таким образом. Эти парни проповедовали бы, пока в них было дыхание, и вы за полмили могли слышать, как они ловят воздух. Почти просто... Я обычно кладу Библию под руку. Вы знаете, я был посвящен в Мессианской Баптистской Церкви. Я говорил, я проповедую. Понимаете, когда я услышал, как один из них проповедовал, они спросили, ты проповедник? Я сказал, я так не думаю. Они могли проповедовать. Я вспоминаю, когда я был маленьким мальчиком, мой отец был наездником, он довольно часто ездил верхом, получил травму. И вы знаете, я думал, что они должны быть на западе, чтобы объезжать лошадей, потому что я ездил на нашем старом плуговом коне. Ты знаешь, брат Том, после того, как он был немного измучен за день, я взбирался на него, снимал шляпу, клал несколько колючек под седло и натягивал вожжи. И я думал, что я наездник. Когда я оказался на западе и нашел лошадей, которые по-настоящему брыкаются, кто-то подошел и сказал, «Ты наездник?» Я сказал, «Не думаю». Это, конечно, заставляет чувствовать разницу, когда ты слышишь что-то подобное. Я хочу заметить, брат Кэш, что сделал его успешным, как я думал об этом. Он поставил Бога на первое место во всем, что он делал, понимаете? Брат Дэвид проповедовал о том, как все тело соединяется вместе. Это замечательно, это совершенно верно, брат Дэвид. Когда мы можем, у каждого из нас свое служение, каждый трудится по-своему, у каждого из вас есть служение, отдельное служение. Все, что приводит ко Христу, имеет служение. Это верно. Не только проповедник, но вы должны служить чему-то, вы должны делать, что можете. И я надеюсь, это не звучит кощунственно, но обычно Бог должен ввести вас в ваше соответствующее служение. Недавно кое-какие братья-методисты получили Святого Духа, они фермеры из Индианы, и они были просто охвачены огнем. И он сказал, я читал некоторые книги, сказал брат Бранхам, должны ли мы собраться вместе, чтобы искать наше служение? Я сказал, нет, делая так, вы погубите себя. Я сказал, не делайте этого. Я сказал, человек, который все время ищет того, чтобы Бог что-то сделал, ищет таких-то и таких-то вещей, обычно не добивается многого. Тот, кого Бог может использовать, это человек, который не хочет этого делать. Понимаете? Посмотрите на Моисея и Павла и других убегающих от этого, пытающихся отстраниться от этого. Вы берете приятеля, у которого всегда «Господь, я сделаю это, если ты сделаешь это». И подобные вещи. Бог знает, что в любом случае он будет напыщенным ничтожеством. Поэтому он просто берет кого-то, кто не хочет делать это и говорит, «Может, я смогу использовать его некоторое время, пока он станет одним из них». Вот в чем дело. Вы все время пытаетесь убежать от этого. Великие служители всегда были кем-то, кто старался убежать от этого. понимаете? Потому что Бог сделает что-то за них, а потом они все становятся раздутыми, большими и такими великими, и все такое. Но человек, который не хочет этого делать, он просто вынужден это делать, а потом хочет убежать от этого так быстро, как удастся скрыться с глаз долой. И обычно так действует Бог. Так вот, я не хотел бы говорить это где-то в компаниях, но здесь за завтраком. И я так ценю брата Карлсона и всех христианских бизнесменов, брата Бозе и этого брата Салливана. Я полагаю, он снова ушел, но он, несомненно, один из прекрасных мужей, который здесь у вас, этот брат Салливан. Он выдающийся человек, я по-настоящему люблю его. И я думаю, что нам нужно больше таких мужей, как брат Салливан. Такой прекрасный характер, он замечательный, и мы все его любим. Он именно такой деревенский, и мне это нравится, потому что я такой же деревенский, вы знаете, птицы по оперению. Так что просто как он. Я верю, что брат Салливан человек именно простой, как мы называем это там Кентукки, просто сасафрас, вы знаете. Кто знает, что такое сасафрас? Посмотрите на кентуккийцев. Ну, я вырос среди них, сасафрасовый чай, зеленый горошек. Сейчас брат Эванс посмотрел сюда и улыбнулся, когда я сказал «зеленый горошек». У них в Джорджии тоже есть, но он созревает там немного раньше, чем здесь. Но собрания, возвращаясь к собраниям, наши собрания на этой неделе были замечательными. Господь благословил нас чрезвычайно. И мы думаем, что приглашаем вас на брата Дуплессиса, и я, и брат Салливан, и многие служители вокруг нас продолжат сегодняшним вечером и завтра днем, молясь за больных, да поможет нам Бог. Сейчас я хочу прочитать небольшой отрывок из Писания, найденный здесь. В Евреям 9 главе, начиная с 6 стиха. И давайте прочитаем сейчас просто ради... Давайте начнем, да, с 6 стиха. «При подобном устройстве священники постоянно входили в первую скинию, чтобы исполнить служение Богу. Но во вторую входил только первосвященник один раз в год, не без крови, которую он приносил за себя и за заблуждение людей. Святой Дух этим показывает, что путь в святое святых не был сделан, был явлен, пока еще действовала первая скиния, которая символизирует настоящее время, в котором приношения даров и жертв не могли сделать совершенной совесть поклоняющегося, которые относились только к еде, питью, различным омовениям, плотским постановлениям, назначенными до времени преобразования. Но Христос пришел, первосвященник пришедших благ посредством величайшей скинии, не рукотворной, которая говорит не об этом устройстве, не с кровью козлов и тельцов, но через его собственную кровь он вошел однажды в святое святых, приобретя для нас вечное искупление». Пусть Господь добавит своих благословений к прочитанному из Его Слова. Так вот, было так много сказано, что я чувствую, что займу у вас больше дополнительного времени, как я считаю, чем это могло бы быть, если бы это было на другом собрании. Но просто ради нескольких небольших высказываний или комментариев, как контекст для этого, мне бы хотелось взять этим утром тему общение. Я заметил, что каждый из проповедующих говорил об общении. Так вот, то, что делает человек и что делаем мы, собираясь вместе, как у нас было много раз, это совместное общение. Что делает эти завтраки такими впечатляющими, как несколько минут назад сказал брат Дуплессис? Я соглашусь с ним, это один из самых впечатляющих моментов в моей жизни — стать группой смешанного народа из различных деноминаций, собраться вместе, принимать пищу и общаться. В первую очередь общаться. И мы замечаем, что принятие пищи является частью общения. Что делаем мы на завтраке? Ведь мы не просто встречаемся и говорим, но есть что-то в принятии пищи, что побуждает к общению. А вы обратили внимание на Иисуса в конце Его жизненного пути? Он хотел немного пообщаться с учениками, так что Он позвал их отдельно, усадил за стол и преломил хлеб, и благословил его и ел. Последний ужин был общением с его учениками как раз перед тем, как он перешел в другую землю, чтобы быть нашим первосвященником. И я думаю, сегодня, когда я оглядываюсь и вижу богатых людей, бедных людей, общающихся вместе, есть в этом нечто, что нас объединяет. Это христианское общение. Каждый человек, может быть, человек, как брат, который рассказывал, что Господь благословил его таким большим количеством денег. И другие люди, может быть, вы думаете, что у вас не так много денег, и вы не хотите давать свидетельство, но Бог дал вам нечто. Это похоже на то, как выразился брат Дуплесис, что Бог дал вам что-то, чего не дал тому другому человеку. Это совсем другое дело. Вы не знаете, каково было переживание, когда я был в Талсе. Я посетил собрание брата Осборна или его место работы. И Томми Осборн такой замечательный христианин. Он показал мне его карту всего мира, где у него были миссионеры, сотни из них по всему миру, обнял меня и начал плакать. Он сказал: «Брат Бранхам, именно ты своим служением послал меня сделать это». Он дал мне маленькую статую, фигуру человека с туземцем, у которого во рту был кляп. Сказал: «Только подумай о нашем служении, скольких из них мы избавили от этого». Я посмотрел на большую работу Томми, и ох, как это было красиво! И такое замечательное место, и все люди, какой они были освященной группой, и как они любили Господа, и для поклонения собирались вместе в певческой капелле, и я поговорил с ними и начал рыдать. Потом я пошел к брату Орелу Робертсу, еще одной великой душе и слуге Божьему. Смиренный. Он поранился, когда я был там и просто собирался пойти на платформу. Он послал за мной, чтобы я быстро приехал за него помолиться. Его колено не знал, сломал он его или что-то случилось. И пока я молился, вены соединились и сделали большую букву «В» сверху на его колене. Поверх этого я положил свою руку, и слава Божья наполнила его комнату. Он встал, пошел со мной к двери, и замечательный характер. После я осмотрел его огромное здание. Если вы когда-либо имели привилегию видеть его, это, несомненно, памятник вере одного человека, что он смог сделать, когда он вознамерился это сделать. Ох, я никогда... Я был в Голливуде, я был во всяких разных местах, я никогда не видел ничего подобного тому зданию брата Робертса в Талсе, как это сделано в форме Троицы. И все там из импортного мрамора, и что за прекрасное место. И я, конечно же, посмотрел в зеркало, когда я вышел, чтобы посмотреть на это, те руки, простертые к чаше благословений, и я просто зарыдал от радости, зная, что даже потолок отделан маленькими алюминиевыми проволоками, свитыми вместе. Я никогда не видел ничего подобного в своей жизни. И подумай только, что маленький, ничтожный паренек из Оклахомы, родившийся в землянке, достиг этого верой. Я стоял снаружи и начал думать об этом. Никого со мной не было. Брат Фишел провел меня к выходу. И я осмотрелся и подумал: «О Боже, думаю, что служение брата Орала началось с моего. Служение брата Осборна началось с моего». И мне было стыдно, если бы они увидели мой офис, одна пишущая машинка, стоящая в конце трейлера. Это правда, одна маленькая пишущая машинка. И я подумал: ну, у Иисуса даже не было офиса, вообще никогда не было офиса. Он никогда не было места, даже в Библии сказано, что у Иисуса не было офиса. Потом я стоял там и плакал от радости, видя, как Бог благословил моего брата. И я стал думать, что-то сказало мне: «А как ты видишь себя?» И я сказал: «Ну, должно быть, я просто лицемер. Должно быть, Бог даже не мог мне доверять. Возможно, причина в этом». И пока я стоял там, и слезы бежали по моим щекам, смотрел на то огромное строение, нечто проговорило ко мне и сказало: «Но я твоя часть». «Хорошо, Господь, это я буду твоей частью, понимаете? Так как у меня нет образовательной способности, чтобы руководить такими великими вещами, как это, Господь дал мне братьев, которые способны. А пока я просто продолжу этот путь, понимаете? Так вот, я знаю, что почувствовал бы какой-нибудь бизнесмен, услышав, как благословляет Бог, но помните, Бог также и твоя часть, брат. Когда мы собирались вместе, у нас было то же самое общение, понимаете? У нас общение друг с другом. И вот здесь сказано, что Христос однажды за всех вошел в скинию. Вот мы узнаем, что общение основывается на согласии. Это должно быть таким образом, потому что общение — Это то, что нам нравится делать, собираться вместе. Это просто как молодой мужчина и молодая женщина встречаются друг с другом, и они любят друг друга, и они просто не могут отвести друг от друга взгляд. Вы знаете, братья, как мы чувствовали, и сестры, как вы чувствовали, когда вы встретили своего мужа. И это общение. Каждый вечер вы просто не можете дождаться вашего свидания, и вы ждете, чтобы отвезти ее куда-нибудь поесть, и вы можете сесть и поговорить, и вы смотрите на нее. Это общение, понимаете? И вот прежде чем у вас может быть общение, оно основывается на согласии, понимаете? На согласии. Это настолько верно, насколько возможно. И Бог, прежде чем мы сможем иметь с Ним общение, это первое, что заставляет нас хотеть общаться, потому что нечто в нас требует этого. Так вот, общение в любовных отношениях, как у молодого мужчины и молодой женщины, это общение, которое мы назвали бы от греческого слова «филио». Это просто земная любовь. Но общение, как это есть в Евангелии, агапе, с греческого «высшая божественная любовь», как я говорил в другой вечер из моего видения. Когда ты там, это не мужчина и не женщина. Мы просто все одно во Христе. И мы должны получить такого рода общение здесь на земле. Мы должны иметь уважение друг к другу и любовь друг к другу и самые высокие мысли о наших сестрах и наших братьях и никогда ничего плохого. Мы не должны даже позволять приходить этому в наш разум. Просто отмахнитесь от этого, потому что мы граждане Божьего Царства, мы вызваны и отделенный народ. Вот почему мы можем прийти с христианским достоинством, с настоящими мужчинами и настоящими женщинами, с самыми высокими мыслями и лучшими друг для друга. Именно так мы должны поступать. Итак, Бог хотел общения. И если мы, неважно, если человек сегодня является падшим Сыном Божьим, некоторые части Божьи все еще остаются в том человеке, в его падшем сердце. Возьмите сегодня человека, который может расщепить атом или молекулу, или назовите это как угодно, и может за несколько часов пролететь на самолете вокруг света, вы можете увидеть, что у него есть нечто в нем. Это падшее творение. Так вот, он ничего не может создать, но он может извратить то, что было создано, в нечто, что улучшило бы его. И это показывает, что человек не пришел от животной жизни, потому что животные строят те же самые жилища для обитания. Но человек создает для себя лучший дом, лучший образ жизни, лучшую одежду и лучшее передвижение. Сейчас все это показывает, что нечто осталось позади. Даже в его падшем состоянии он все еще Сын Божий, падший. И потом, когда он хочет общения, и когда мы хотим ухаживания и подобных вещей, это приходит на основании согласия. Итак, когда вначале Бог создал человека, чтобы общаться с ним, этот человек в саду Эдема был в совершенном общении. Он был в совершенном общении с Богом. И как это, вероятно, было в тот день, когда Бог сошел в прохладе вечера и позвал Адама, Адам и Ева пришли и поклонялись Богу, и они общались, беседовали друг с другом. Это именно то, что призывает нас вот так собраться вместе, находясь в небесных местах во Христе Иисусе, общаясь в Святом Духе. В нас нет никакой разницы. Мы все одно во Христе Иисусе в совершенной гармонии. Общение. Нет ничего подобного этому из того, что я когда-либо находил на земле, как собраться вместе в небесных местах и иметь беседу, общение с Богом и друг с другом. Так вот, это то, что Бог задумал в Эдемском саду. Потом то общение между Богом и человеком было нарушено грехом. Итак, Бог создал основание и почву, на которой человек может оставаться или сохранять свое общение. И это не через совещание или организацию или образование. Это было на основании пролитой крови, и это единственное место общения, которое мы имеем с Богом сегодня, и единственное место встречи — это через кровь Иисуса Христа. Это совершенно верно, понимаете? Что ж, мы пытались организовать общение. Вы разрываете с другой группой, когда вы поступаете так. Хорошо, мы пытались обучить их общению, и что же мы получаем? Мы получили группу образованных идиотов. И это для проповедника ужасно делать такое заявление, но это истина. Несколько недель назад со мной кое-что произошло. И с Божьей помощью я преисполнен решимости никогда больше ни на что не реагировать негативно, будоражить свое сердце и напоминать себе, или неважно, чего это будет стоить, понимаете? Быть искренним до конца, и это правда. А люди просто приобретают себе образование, пока они не станут настолько образованными, что удалятся друг от друга. Они становятся закомплексованными. Через кровь Иисуса Христа вы не получаете комплекс, вы получаете любовь. Вы получаете любовь, а не комплекс, такой как «я немного больше, чем кто-то еще», «немного лучше, чем кто-то еще», «и знаю немного больше, чем кто-то еще». Вы просто обнимаете всех, и это основа любви через кровь. Кровь очищает. Так вот, общение приходит через любовь, а любовь требует общения. Если вы любите вашу жену, вы просто должны взять и разговаривать с ней. Если вы любите вашего друга, вы должны взять и разговаривать с ним. Если вы любите Бога, должно быть основание для общения. Вы не можете иметь полного общения и источника жизни без этих соглашений. Вы не можете жениться без согласия. У вас не может быть жены без определенного согласия, а то согласие основано на вашей клятве. Вы не можете иметь общение с Богом, не придя к согласию с Богом. И есть основная вещь для общения, и это кровь, и только кровь. Она была Божьим путем от начала, и она будет до конца. Единственное место общения через кровь. Так вот, в Ветхом Завете мы узнаем, что у Бога было одно место встречи. Одно место встречи. Единственное место, где Он встречался со Своим народом, было в одном месте — Скинии. И это было под пролитой кровью. Единственное место, где Бог хотел встречаться со Своим народом, было под пролитой кровью. Это единственное место, где Он может встретиться с нами сегодня. Он не может встретиться с нами как с организацией. Он не может встретиться с нами как с интеллектуальной группой. Он может встретиться с нами только когда у нас есть общение, когда мы приходим под пролитую кровь Его Сына Иисуса Христа. Это единственное основание, где мы можем встретиться. Некоторое время назад я посвящал Скинию. Они попросили меня взять свои слова обратно. Брат в Теннесси, сейчас я не помню его имени, Церковь Божья оттуда. И я сказал, Бог — это существо. Так вот, Бог просто не такой, как воздух. Если бы Он был, вам бы не пришлось искать Святого Духа. Он был бы в вас, потому что Он наполнял бы все пространство и прочее. Бог вездесущий, конечно, будучи всеведущим, знающим все. Но Бог имеет жилище, потому что Он — существо. Совершенно верно. И Бог обитает в общении под пролитой кровью Своего Сына. И только так. Аминь. Не на основании нашей деноминации или принадлежности, но на основании пролитой крови мы встречаем Бога лицом к лицу. Так вот, Иов верил этому. Самая старая книга в Завете. Бог встретил Иова на основании общения через всесожжение и пролитую кровь. Помните, Иов сказал, «Может быть, мои дети согрешили, а если они согрешили, я просто принесу всесожжение, потому что это все, чего требовал Бог». Бог требовал только пролития крови, всесожжения. И Иов принес жертву за своих детей. И мы осознаем, что произошло в то время, что пришел шторм и убил его детей, забрал весь его скот, и мы знаем, как он был огорчен и как он был растерян. Но наступило время, когда Бог восстановил Иову все обратно. И когда он был на куче пепла, там скреб свои нарывы, а его жена сказала, «Почему бы тебе не проклясть Бога и умереть?» Он сказал, «Ты говоришь, как глупая женщина». И когда люди пришли благословить его, вместо этого они повернулись к нему спиной и назвали его тайным грешником. Иов знал, что он не согрешал, потому что он соответствовал Божьим требованиям. Так вот, несчастные случаи и беды не происходят с людьми, потому что они грешники. Я видел, как грешники преуспевают и продвигаются вперед. Но это на основании общения. Потому что процветание в бизнесе вообще не делает его христианином, потому что много грешников преуспевают. Это верно. Что же, наше общение не на основании того, насколько Бог дает нам преуспевать, но на основании того, что мы приходим под пролитую кровь и общаемся друг с другом. Вот где находится настоящая часть христианства. Вот что делает эти собрания настолько настоящими, когда люди приходят на том основании пролитой крови, у нас есть нечто общее, мы восседаем на небесных местах. Что ж, жена Иова сказала ему, «Почему бы тебе не проклясть Бога и просто умереть?» Он сказал, «Так вот, он не назвал ее глупой женщиной, но он сказал, «Ты говоришь, как глупая женщина». Он не сказал, что она была глупой, но она говорила это таким образом. Сказал, «Господь дал и Господь забрал, благословенное имя Господа», потому что он знал, что выполнил Божье требование. Он поклонялся Богу на основании пролитой крови и жертвы всесожжения, и он непоколебимо стоял на этом. Неважно, что происходило, он знал, что был оправдан, потому что выполнил Божье требование. Неважно, как рьяно они пытаются назвать вас фанатиком или святым роликом, или что бы они ни хотели сказать, пока вы знаете, что вы выполнили Божье требование, и вы на основании пролитой крови Иисуса Христа в Божьем присутствии, вы стоите оправданным. Вы не должны принадлежать к определенной группе, вы просто должны находиться на тех местах для общения. Итак, Бог начал отдавать Иову обратно. Он восстановил его скот, его животных, домашних животных и все вдвойне. Но обратите внимание, по поводу его детей. Бог восстановил детей Иова. Не сказано, что он удвоил их, но он их ему восстановил. Интересно, где они были? Вы когда-нибудь думали об этом, читая книгу Иова? Они были во славе, ожидали его, потому что он приносил жертву под пролитой кровью и знал, где они были, ожидая его под пролитой кровью. Так вот, Бог никогда не говорил, что Он вернет Иову другую группу детей, но Он восстановил детей Иова, потому что они ожидали Его под пролитой кровью жертвы. В пустыне скиния была способом, созданным для общения верующего. Так вот, первое, что было взято, они взяли рыжую телицу, и у нее не должно было быть пятен. И эта рыжая телица была символом крови Иисуса. Красная. Красные иногда плохое значение, красные огни и так далее, предупреждение. Но кровь тоже говорит. Красный также является цветом искупления. Вы заметили, что даже в научном свете, если вы берете красное стекло и смотрите через красное на красное, оно белое. Вы когда-нибудь пробовали сделать такое? Посмотрите на красное через красное, оно белое. И потом, когда Бог смотрит на поклоняющегося через кровь Его Сына, неважно, как красны могут быть Его грехи, Он бел, как снег, и готов к общению. Красный через красный превращается в белый. Теперь, заметьте, та красная телица должна быть убита вне стана, совершенный прообраз Христа. Она должна быть сожжена в прах. Копыта, рога и все остальное должно быть сожжено, чтобы сделать воду отделением. Так вот, ее кровь должна быть слита в блюдо, принесена священником к двери храма, и над дверью храма нужно было нанести 7 полос кровью этой телицы, которая представляла Христа. Теперь, заметьте, о, здесь это так красиво, и та кровь, нанесенная на дверь, была применена с кедром и сопом и алой тканью. Алой была крашеная шерсть, и соп был обычным сорняком или цветами на нем, а кедр — это красно-белое дерево. О, ну и ну. И если мы возьмем те символы, то и в полдень не вернемся домой. Это верно. В тех символах как прекрасно. Я хочу, чтобы вы особенно обратили внимание на одну вещь. На исоп. Исоп наносился, кровь наносилась исопом, а исоп был распространен как сорняк. И кровь наносится верой, есть сходство. Протяните руку и нанесите ее куда угодно. Вот как наносится кровь. Вам не нужно куда-то идти, чтобы получить ее. Просто возьмите сорняк, обычную вещь, простую веру во Христа и верьте. А кровь наносится на дверь вашего сердца верой, простой верой. Просто верьте ему. Нет ничего, что вам нужно получить по-другому. Просто вера, которую вы получили сейчас. Если здесь есть больные люди, я призываю вас взять ту простую веру, которую вы получили, приложите верой кровь Иисуса Христа к вашим болезням и наблюдайте, что произойдет. Любой человек здесь, который чувствует, что имеет дар внутри себя, что-то, что вы не хотите делать, но просто нечто, что Бог побуждает вас делать, примените к этому кровь, простой верой и наблюдайте, что произойдет. Просто попробуйте это однажды и увидите. Просто ворвитесь в это и увидите, что произойдет. Так вот, потом, пепел этой телицы, мы могли бы остановиться на этом. Что за прекрасный урок для такого времени в лагерном собрании или чем-то таком, чтобы взять каждый из тех символов и принести тот иссоп, принести алую шерсть, кедровое дерево, которое было крестом, и кровь, и так далее, в этом кедре, что был смешан с этим. Итак, мы можем просто взять сегодня вечером каждый из тех символов и принести их. Но быстренько, посмотрите сейчас, они брали прахтовую телицы и использовали во дворах для воды отделения, чтобы омыть неверующего в воде отделения для очищения, потому что сейчас мы омыты водой Слова Божьего. Она омывает нас. И затем, наблюдайте, как теперь входит верующий. Первое, что он делает, входя во дворы, слушает и принимает. Первое, что происходит, он сначала принимает Слово. Слово было проповедано ему как грешнику, и оно применяется. Это вода отделения, потому что мы омыты водой Слова. Понимаете? Так вот, что мы пытаемся сделать? Теперь слушайте внимательно. Мы приближаемся к настоящему месту общения, что означает настоящее христианство. Святой Дух, рожденное заново общение. О, если бы ты мог понять эту идею, брат, ты бы прямо тогда распродал все из мира. Если бы смог ухватить это, так вот. Сначала верующий приходит, и он слышит слово. Вера приходит от слышания. Возьмите свой соп. Вера приходит от слышания. Слышание слова. Воды отделения. Понимаете? Неверующий приходит во дворы. Это первое, если человек отпадал. Во-первых, он приходил во дворы и был окроплен пеплом этой телицы, названным водами отделения, показывающим, что некто умер. Пепел этой телицы показывал, что она умерла за его грехи. Вот что приносит проповедование Евангелия — воды отделения. Вы начинаете узнавать, что вы были грешником. Кто-то умер за вас. Бог дал вам свое слово, обетовал кровь Сына. Потом вы получаете это верой, применяя иссоп. Понимаете, верой вы достигаете и получаете водоотделение, слово. Так вот, следующее, что вы делаете, вы начинаете путь. Вы еще не в общении. Вот где мои баптистские братья, я определенно с вами не согласен. Так точно. Многие из вас говорят, ну вы принимаете Святой Дух, когда верите. И кто-то здесь недавно задал мне вопрос, положил на платформу. Брат Бранхам, ты когда-нибудь читал оригинал? В греческом говорится, что ты получаешь Святой Дух, когда веришь. Я хочу, чтобы вы принесли мне диаглот. Я хочу, чтобы вы принесли мне греческий лексикон, который говорит это. Он этого не говорит. Он говорит, приняли ли вы Святой Дух с тех пор, как уверовали? Не когда вы уверовали, но с тех пор как. Я взял эмфатик диаглот в оригинальном переводе. Из Ватикана, с оригинального греческого. Потом я брал арамейский и множество других, которые доказывают, что он говорит. «Приняли ли вы Святой Дух с тех пор, как уверовали?» Они были уверовавшие, и Павел сказал, «Приняли ли вы Святой Дух с тех пор, как уверовали?» Так вот, они еще не вступили в полное общение. И Павел возложил на них руки, и они приняли Святой Дух, а потом сила Божия сошла на них, и они заговорили на языках и пророчествовали. Тогда они были наполнены и вошли в общение с остальной церковью. Это единственное основание. Заметьте, мы приходим к водам отделения, применяя иссоп, сорняк, обычную веру. Тогда что же он делает? Затем он поворачивается к двери скинии. Так вот, там, где Господь на Его святом месте, внутри. Что ж, мы можем даже взять это оттуда, изнутри, и перейти в Святое Святых и так далее. Но сейчас давайте рассмотрим это таким образом. Когда он подходит к двери, над дверью семь полос крови. Прежде чем он войдет в общение, он должен распознать, что кровь очистила его от его грехов, что является отделением. Потом мы, слово было применено, мы приняли его, теперь мы идем под кровь. Потому что три свидетельствуют в небе. Отец, Слово и Святой Дух. Эти три есть одно. Есть три, которые свидетельствуют на земле. 1 Иоанна 5:7. Вода, кровь и дух. Они не одно, но едины в одном. Отец, Сын и Святой Дух есть одно, но вода, кровь и Дух едины в одном, потому что вы можете быть оправданы, не будучи освящены. Вы не можете иметь Отца, не имея Сына. Вы не можете иметь Сына, не имея Святой Дух, потому что они есть одно. Но когда вы оправданы по вере, вы еще не освящены, и вы не можете быть оправданы. А когда вы оправданы, вы еще не получили Святой Дух. Итак, элементы, которые пришли из тела Иисуса, были вода, кровь, дух. То, что произошло из его естественного тела, составляет новое рождение. Что происходит, когда рождается ребенок? Первое, что происходит? Извините меня, сестры. Что происходит? Во-первых, прорывается вода. Какая следующая вещь? Кровь. Какая следующая вещь? Жизнь. Совершенно верно. То, что составляет естественное рождение, является прообразом на духовное рождение. Какая первая вещь? Вода — это вода отделения. Оправдание по вере, как брат читал в Писании сегодня утром в Римлянах 8 или 5, об оправдании по вере. Какая следующая вещь? Очищение, освящение. Взять кружку и оправдать ее, поднимая ее. Освящение — это ее очищение. Тогда она готова для наполнения Святым Духом. Понимаете? Слово «освящение» — это слово, означающее «очищен и отставлен для служения». Но не в служении. Вот где раз вам, братья Назаряне и пилигримы святости, которые думают, что освящение — это законченная работа Святого Духа. Это не так. Освящение очищает вас, но Святой Дух наполняет вас. Стакан отставлен в сторону для служения, но еще не в служении, до тех пор, пока он не будет поставлен в служение Святым Духом и не наполнен Святым Духом. Понимаете? Вот так. Теперь. Обратите внимание на этого человека. Во-первых, он получил это через воды отделения. Вера приходит от слышания. Во-вторых, кедровое дерево. Оно применено сейчас. Вы понимаете, он получил. Ему нужно распознать кровь, которая очищает его. Он еще не в церкви, он еще не в общении, но он на пути туда. Он слышал слово, вера приходит от слышания. Тогда он смотрит и распознает те семь полос. У нас было время разобрать это. Семь полос означают семь церковных периодов или семь устроений. Или называйте как хотите, через которые на протяжении каждого периода Бог признает только кровь. Понимаете, от бытия до откровения — это очищающая кровь. Красной полосой это проходит через Библию, ведет от одной стороны обложки к другой. Основание общения приходит через кровь. Это совершенно верно. Единственная почва для общения — это не через организацию или сотрудничество. Это через кровь Иисуса Христа, где кровь очищает нас от наших грехов и приводит в одно место. Итак, он был фарисеем, саддукеем, или неважно, кем он мог быть, он имел право на то общение, но он не мог в нем быть из-за того, что он был фарисеем, из-за того, что он был саддукеем. Он приходил в общение, приходя под кровь. Вот, он идет сейчас к стене. Он признает те семь периодов. Бог создавал мир 6000 лет. 7000 — прообраз миллениума. Его покой. Итак, как я сказал в прошлый раз, 2000 лет что-то происходило. Первые 2000 Ной строил ковчег. Во вторые 2000 лет пришел Иисус. 1960, почти в конце. Понимаете? И теперь 7-й. Как Бог трудился и создавал мир в течение 6 дней, 6000 лет, которые, как мы знаем, в Писании говорится, что на небесах один день — это 1000 лет. И 7000 церковь трудилась против греха 6000 лет, и 7000 — это миллениум и памятник всему творению, что Бог искупил свою церковь. Сказал Адаму, в тот день, когда ты вкусишь от него, в тот день ты умрешь. Когда Бог позволяет человеку прожить на протяжении 1000 лет, это прообраз и памятник, что он больше никогда не уничтожит человека и никогда больше не будет греха, что человек возвращен в общение с Богом навечно. Аминь. Это верно. Мы в этом прямо сейчас. Итак, мы подходим к двери, распознаем кровь. Потом, когда вы приходите под кровь, вы идете в святилище. Покрытые присутствием Святого Святых, славой Шехина. Ей покрыто все в святилище. Когда это было посвящено, вся комната покрывалась дымом, когда Соломон посвящал храм. Во-первых, воды отделения. Вы все еще не в порядке. Когда вы распознаете кровь, вы на пути, вы у двери. Далее, в Святом Святых. Что мне об этом сказать? Лютер при оправдании, веря Слову. Веслей при освящении у двери. Пятидесятница в Святом Духе и в общении, и в славе Шехина. Вы не можете стоять снаружи двери и смотреть внутрь и говорить, что случилось с теми людьми. Вы должны войти, чтобы встретить ту кровь и войти в славу Шехина. Тогда начнет сходить сила Божья. Затем вы начинаете видеть, что происходит. Вы будете, как я сказал, в какой-то вечер о вхождении в воду, что вам нужно войти в нее, прежде чем вы поймете, что это такое. Итак, как вы проводите свою жизнь, так вы и живете. Если вы живете только в трех комнатах. Бог жил в трехкомнатном доме. Душе, теле и духе. Бог жил в трехкомнатном доме. Это Отец, Сын и Святой Дух. И вы живете в трехкомнатном доме. Дух приходит в трехкомнатный дом. Оправдание, освящение, крещение Святым Духом. И вы живете в тройном доме. Естественном. Первое, что у вас есть, это кухня. Следующее, у вас есть гостиная. И дальше у вас спальня. Обратите внимание на молодую пару, прежде чем они смогут проявить эту любовь филио или любовь филио, прежде что, во-первых, они дают друг другу обещание, становятся женаты, и они живут в этом трехкомнатном доме. Так вот, вы можете иметь две спальни, у вас может быть дополнительная столовая, но вы все еще живете только в трех комнатах, и вы живете в этом теле, как в трехкомнатном доме, душе, теле, духе. Все, что вы, куда бы вы ни захотели пойти, на природу или куда-то еще, все заключается в этих тройках. Бог совершенен в этом числе три. Итак, сейчас обратите внимание на то, как это происходит. Они приходят в кухню. Что? Поесть. Вы едите в кухне. Это первое. Далее вы идете в комнату, чтобы все обсудить. Распознавание, принесение всех ваших исповеданий. Но затем, когда вы идете в спальню, это то, когда совершается ваша супружеская жизнь. Тогда она готова. Жизнь для малышей и так далее. Вот что такое церковь, когда она приходит через оправдание, освящение, крещение Святым Духом. Она, церковь, в муках за тем, чтобы принести жизнь, кричит: «Боже мой! Боже мой!» Понимаете? «Ава! Отче!» Понимаете, вот как мы через те элементы приходим в присутствие Божье для общения. Общение признается только под кровью. Человек снаружи, стоящий в освящении, может слышать слово. Он мог бы быть оратором в любой области, который мог бы объяснить то слово таким образом, о котором другой парень ничего не знал, но все же он не прошел бы через те элементы под кровью к общению и славе Шехина. Он не знает, о чем мы говорим. Но здесь, где мы получили Святой Дух, мы все одно, потому что мы все пьем от того же Духа. Являемся ли мы единственниками, двуединственниками, триединственниками, пятиединственниками, ассамблеями, пятидесятницей, святости, кем бы ни были, мы все одно во Христе Иисусе, одним Духом мы все крещены, после того, как мы были освящены в один Дух. Оправдание — это водоотделение, освящение, очищение нашей души. И когда мы идем в Святое Святых, где слава Шехина, одним Духом мы крестимся в одно тело и имеем общение с Богом. Аминь. Бог возвращается к тому, что Он делал в Эдемском саду, общался с нашими душами, говорил с нами. Неудивительно, что люди, стоящие вне, с интеллектуальным образованием, пытаются разузнать, что делают те люди там, внутри. Вам никогда не удастся сделать это только посредством воды отделения. Вы должны распознать, что у того животного или того существа, что умерло за вас, было тело, которое оно отдало, была кровь, которая пролилась, была жизнь, которая вернулась к вам. И Иисус — та вода отделения. Вначале было Слово, Слово было с Богом, и Слово было Бог. Это Бог, Божье послание к вам, что Иисус умер за вас. Водоотделение. Освящение — это то, что очищает нас. А Святой Дух, который исшел из него, животная жизнь не могла дать им Святой Дух. Потому что животная жизнь, что была в животном, когда та жизнь забирается, это жизнь животного. Она не может совместиться с жизнью человеческого существа, потому что у животного нет души. Когда умер Иисус, Он не был только человеком, но Он был Богом и человеком. Богом, сокрытым в человеке. И когда та клетка была разрушена, Бог снова был освобожден, чтобы вернуться через пролитую кровь, чтобы осветить и жить в каждом сосуде, который отважился бы принять крещение Святым Духом. Вот почему у нас есть общение. Это то, что производит настоящее, что-то подобное этому. У Бога есть приготовление. Вот почему те люди счастливы. Вот что делает людей такими, какие они есть, потому что они в Святом Святых. Они под силой Божьей. Они шествуют в красоте Его воскресения. Конечно же, тот Бог, который воскрес, живущий в этом Святом Святых. Я скажу вам, что произошло. Посмотрите, как они выпрямляются. Старые мертвые жизни, с которыми мы ничего не могли сделать. Наблюдайте, что с ними ними происходит. Однажды они оставили там жезл Аарона. О, вот это да! Когда они вернулись в следующем году, чтобы поднять его, он распустился и ожил. На нем были листья и распустившиеся цветы. Вы берете любую старую мертвую жизнь и на какое-то время кладете ее в святой святых и позволяете ей пройти через процесс крови, воды и освящения, а потом идете в святой святых. Она расцветает, даже если она самая отвратительная женщина в этом городе или самый худший игрок, который есть там. Вы услышите, как однажды утром на завтраке он встанет и даст свидетельство, которое потрясет черепицу на крыше этого дома. Почему? Потому что он пришел в общение, потому что та мертвая жизнь была обновлена заново. Итак, вы можете взять жезл Аарона и положить его в водоотделение. С ним ничего не будет. Положить его под кровь, с ним ничего не будет. Но после того, как он пройдет через кровь святой святых, вот откуда придет общение, вот откуда придет жизнь. Жизнь приходит через дух. Аминь. Тогда Бог создал для этого лекарство. В заключение я могу сказать это. В саду Эдема, когда Бог увидел, что его дети согрешили и ушли от него, сам Бог, который является верховным судьей, совершил примирение, чтобы восстановить общение с его творениями через пролитую кровь животного. И пролитие той крови продолжалось множество лет, говоря о пришествии Христа. Но однажды, 19 столетий назад, Бог совершил полное восстановление для общения, не в храме, как Он сказал, созданном руками, куда первосвященник приходил каждый год с кровью за народ и за себя. Но в этот день Иисус однажды за всех приобрел для нас вечное общение. Не нужно каждый год возвращаться в памяти и говорить: «Ну, я согрешил, я сделал это, и я пошел и сделал это, приносить одного агнца и что-то другое». Он, Иисус, однажды за всех, Он раз и навсегда сделал совершенными тех, которые пришли в это общение с вечным благословением, вечным общением, с вечным присутствием Божьим, силой Святого Духа, не в символе или в каком-то слове, или в какой-то теологии, но в том, что Святой Дух в вас. Сила Божья, которая воскресила Христа из могилы, производит оживление в вас, и вы новое творение. Тогда вы сын и дочь Божья. О, брат! Это оно! О, они принимают кровь Иисуса Христа, чтобы служить. Они принимают силу, жизнь, которая была в крови. Понимаете, в крови есть элемент жизни. Жизнь находится в клетке крови. Жизнь приходит от мужского пола, не от женского. Женщина не может произвести жизнь, потому что она яйцо. Она производит яйцо, но мужчина производит зародыш. Зародыш жизни приходит от мужчины, потому что он находится в клетке крови. И в той клетке крови лежит жизнь. И в клетке крови, в положении, в жилище Иисуса не было человеческих сексуальных отношений, но творящая сила Божья. Он создал клетку крови в утробе Марии, в том яйце, которое произвело Сына Божьего, которое было скинией, в которой жил сам Бог. О, брат! В один из тех дней я хочу проповедовать вам на тему суперзнамения. Каждый желает знамения, и Бог дал ему суперзнамение. И этим суперзнамением было «Дитя рождено нам, Сын дан нам». Суперзнамение, которое должно было быть вечным напоминанием о том, что сам Бог создал себе тело и сошел в него. Он соединил себя, и с Богом стал нашим родственником. Аллилуйя! Бог стал человеком, распростер свою скинию, чтобы жить с нами. Говоря о суперзнамении, если бы он захотел, он мог бы прийти как ангел, он мог бы прийти зрелым мужчиной, но ребенок среди кучи навоза, плачущий. Говорите о суперзнамении, это настоящее суперзнамение. Младенец, Иегова плачущий, как младенец, суперзнамение. Вот это да! Потом люди говорят, что он просто пророк. О, вот это да! Суперзнамение! Иегова как мальчик, играющий. Иегова человек, трудящийся в столярной мастерской. Иегова сотворил себе плоть и обитал среди нас. Раскинул здесь свой шатер. Сотворил себе тело, чтобы жить в нем. У него была клетка крови. Та клетка крови, что могла быть разрушена. Аллилуйя! Это был Агнец Божий, который был заклан от начала мира. Который принес нам вечное искупление. Так сказано здесь в Библии. Он принес нам вечное искупление. Мы искуплены драгоценной кровью Иисуса Христа, которая дала нам вечную жизнь. Как Он это сделал? Я не знаю. Знаете, дьявол все время всматривался, чтобы разузнать, кем Он был. Однажды они сказали: если Он Мессия, Он точно совершит некоторые удивительные знамения. Дьявол сказал: если Ты Сын Божий, преврати эти камни в хлеб. Мессия, Творец чудес, Он все еще такой же. Он всегда был таким. Конечно, Мессия был помазанным. Помазанный сегодня — это мессианская церковь. Это церковь заново рожденных. Это церковь церковь пришла через воду. Вера приходит от слышания, через кровь, очищенная жизнь, через крещение Святым Духом. Святой Дух — это помазанный, мессианская церковь. Слава! Почему? В мессианской церкви будут знамения Мессии. Конечно, потому что это мессианская церковь. Это церковь Мессии. Аминь. Бррр. Это заставляет меня чувствовать себя хорошо, как того парня недавно. Так точно, мессианская церковь с мессианской силой, с мессианскими знамениями. Аминь. Вот оно что. Вот где вы имеете общение. О, нет ничего подобного этому. Это совершенство. Теперь подумайте, что Иегова делает такие вещи. Он делал это там. Дьявол посмотрел на него и сказал, интересно, настоящий ли это Сын Божий? Интересно, это просто обычный пророк или Сын Божий? Он сказал, если ты Сын Божий, прикажи этим камням, чтобы превратились в хлеб. Понимаете, он был действительно умным парнем. Он действительно знал, о чем он говорил. Но Иисус сказал, написано. Что ж, дьявол поднял его на возвышенное место и продолжал пытаться выяснить. Однажды он привел его во двор язычников, и он продолжал удивляться. Может ли это быть? Понимаете, Бог действительно закрыл сатане глаза, когда пришло то суперзнамение. Сатана не знал, кто он был. Как может Иегова родиться в яслях? Как может Иегова плакать, как ребенок, и быть запеленутым? Ну, конечно, он обошел. Иисус был Богом, приносящим себя в жертву. Я думаю, что самое сладостное писание в Библии — это «Отец, я освящаю себя ради них». Он был мужчина, он мог иметь жену, он был мужчина, он мог иметь дом, место, где преклонить голову. Он имел, у него были на это права. Он был мужчина, он мог бы иметь хорошую одежду. Он был мужчина, но что он сказал? «Отец, я освящаю себя ради них». Что он делал? Он обучал 12 учеников, которые собирались проповедовать Евангелие по всему миру. Он дал пример. И, братья, я говорю вам как служителям, что нам платят за то, чтобы мы не брали слишком много благ мира и вещей, которые окружают нас. Вы, проповедники, с которыми я говорю, осветите себя ради них, которых вы собираетесь вести. Вот в чем мы сегодня нуждаемся. Полностью посвященные, освященные жизни служителей, которые ходят перед Богом прямо и не путаются с мирскими вещами. Держитесь от этого подальше. Отец, я освящаю себя ради них. Ради... Не потому, что он должен был это делать, но он делал это ради них. Так вот, когда римляне обмотали его лицо тряпкой, и они знали, что он может видеть видение, поэтому они били его палкой по голове и говорили, «Скажи нам, кто тебя ударил? Если ты пророк, скажи нам, кто тебя ударил? Тогда мы поверим тебе». Но он не открывал рта. Понимаете мудрость Божью? Если бы он был обычный пророк, он бы там кипел или что-то такое. Но он был Бог, он знал, что он делает. Он знал, что было в тех людях. Когда он поднялся, поднимали на крест, они сказали, «Он спасал других». Себя спасти не может. Это был величайший комплимент, который ему когда-либо делали. Ведь если бы он спас себя, он не смог бы спасти других. Но он стал, он отдал себя, чтобы спасти других и сделать приготовление. Бог славы, прославленный Бог славы, прославленный Бог славы. Аминь. Поговорим о суперзнамении и пути приготовления места, где мы могли бы иметь общение. Давайте посмотрим на него несколько минут. Мир погружен во тьму. Церковь в своей интеллектуальной позиции оказалась бесплодной, рухнула. Сама нация находится в плену. Это темное утро. Сначала солнце достаточно поднялось, а затем над землей начал собираться дым. Мы стоим в верхней комнате в Иерусалиме 19 столетий назад. Давайте сейчас совершим небольшое путешествие и посмотрим, где наше общение. Что произошло? Почему мы можем иметь общение? Давайте просто несколько минут понаблюдаем и посмотрим, есть ли основание пролитой крови. Я вижу его. Я слышу шум за окном. Что это? Ах, кто-то говорит. Что он сделал? Я вижу женщину, выбегающую вперед. Что он сделал? Он только исцелял больных, утешал бедных, приносил жизнь, надежду жизни для нас. Какой-то мужчина выталкивает ее с улицы, говоря, «Вы что, будете служить ее вместо вашего собственного пастора, вашего священника? Уберите ее!» Кто-то другой поднимается и говорит, «У меня была искалечена нога, и он исцелил меня? Тащите его на виселицу, понимаете? О, что за время? Я слышу, как что-то стучит. Давайте поднимем штору и посмотрим. Я вижу идущего по улице, зрелище, которое разбило бы сердце железного человека. Тот, кто был... не был виновен ни в каком грехе, но взял на себя грех всего мира. Никогда не знал греха, никогда не был недоволен Богом, своим отцом. Никогда не было такого, чтобы он сделал что-то неправильное. Он был совершенством и единственным совершенным человеком в мире, а несовершенная церковь приговорила его к смерти. И вы говорите о месте. Они хотели своей собственной организации, свое собственное общение и прочее. Но Бог проложил путь для истинного верующего, для действительно искренних, честных верующих. Как сказал вчера, каждый раз, когда дьявол производил Голиафа, у Бога где-то был Давид. Так что просто всегда помните об этом. Так вот, Бог прокладывал путь для истинно верующего, как сказал Иисус, когда придет время. Бог — это Дух, и Он ищет тех, кто будет поклоняться Ему в Духе и истине. Я слышу, как что-то ударяется. Я смотрю и вижу небольшого хрупкого парня. У него на плечах небольшой хитон, сотканный без единого шва. Он идет и тащит крест, который стучит по дороге, и ударяется другим концом по его голове. Шипы, кровь бежит по его лицу, когда он поднимается на холм. Я замечаю какие-то красные точечки на его одежде. Что же это такое? Что это за маленькие точки на спине его одежды, когда он поднимается на холм? Чем дальше он идет, тем ярче становятся те точечки и расширяются, распространяясь все больше и больше. И вы видите, что все они сходятся в одно огромное красное пятно, и кровь бьет по ногам вот так. Что это было? Бог обеспечивает общение. Бог прокладывает путь от основания мира общения, чтобы мы могли прийти сюда под силой Святого Духа и наслаждались духовными благословениями, оставляя мир снаружи. Ничего не знают о нас, ничего не знают о нашем поклонении, ничего не знают о нашем Боге. Они просто там, в каком-то... Они ходят в церковь. О, конечно. Это то, о чем я говорил вчера. Не пытайтесь быть как они. Приходите под кровь общения. Давайте вместе восседать в небесных местах. Я замечаю, как он шатается и падает, и встает на свои ноги, и они хлещут его, и бьют его, и шлепают его, и плюют на него, и на лице свисают плевки. Какой стыд! Если бы вы только могли увидеть это и узнать, что ваши грехи — это то, что сделало это он принял ваше наказание, это был бампер, который установлен между вами и Богом прямо сейчас. Бог бы убил вас сию же минуту, потому что он не может смотреть на неправедность, но за наши грехи было совершено умилостивление. Кровь омыла землю, начиная от невинного Авеля до этого времени, посредством акта за акцем, и телицу за телицей, за телицей. Но теперь Слово стало проявлено. Слово должно было стать Духом. Слово должно было обитать среди нас. Слово должно быть в нас. Я напишу мои законы на плотских скрижалях их сердца. Нечто происходило. Теперь внимательно. Поднимаемся по дороге. Туда прилетела пчела. Дьявол сказал, знаете что? Человек с таким позором не может быть Богом. Вот и все. Он не может быть. Вот так они сегодня думают. Как люди могут вот так вопить и стараться лепетать на каком-то незнакомом языке и выходить туда и продолжать. И женщины, красивые женщины, жертвуют собой, не демонстрируя свои тела людям. Это то, для чего они и были сотворены. И все эти другие вещи? И как? Как бы они покрылись вот так? И молодые, красивые девушки без макияжа просто сидят и все такое. Видите, они этого не понимают. Они говорят, как это? Вот что дьявол сказал по поводу этого человека. Как он мог стать опозоренным? Возьмите девушку из рок-н-ролла, дайте ей войти в это общение. Она быстро себя вычистит. Она отрастит свои волосы, наденет приличное платье, выбросит те шорты и слаксы, и она другая. Говорят, что произошло с той женщиной? Это то же самое, что подумал дьявол сегодня. О, это неправда. Видите, это не может быть правдой. Он не сын Божий. Поэтому он сказал, давай смерть, иди туда и забери его. Он не сын Божий, или он не смог бы быть в таком позоре. Понимаете? Дьявол думал, что это было позором, но Иисус нес осуждение. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Может, я не смог сделать это достаточно ясным. Понимаете? Он нес ваше осуждение. И он поднялся на холм. Дьявол сказал, «Давай, смерть, иди и ужаль его. Убей его теперь». Хорошо. Вышел дьявол. Жало смерти опустилось. Начало жужжать вокруг Иисуса. Вы знаете, каждый боится этого жало смерти, потому что оно ужасно. Понимаете? Жало смерти. Вы слышали о рущих и плачущих и вопящих о милости? У меня есть книга о последних словах великих людей. И половина ее написана из последних слов великих людей мира. Королей и королев, которые умирали без Бога. Одна королева сказала, «Я думаю, королева откуда-то из Англии или откуда-то еще, сказал, я отдала бы мое королевство и все, что было за 5 минут жизни, чтобы покаяться. Понимаете? Она не могла сделать этого, понимаете? А потом у меня были свидетельства жизни таких великих мужей, как Дуайт Муди и других, когда он поднялся и сказал, разве это смерть? Сказал, это день моей коронации, понимаете? Конечно. У меня есть свидетельство жизни Пола Райдера, который говорил, мы были обращены в его скинии. Пол, когда умирал, позвал своего брата Люка, который был в другой комнате. Он сказал, где Люк? А Люк был в соседней комнате. Он говорил, что он и Пол как бы бежали вместе. вместе, как мы с Билли. И он сказал: «Люк, мы прошли вместе длинный путь, не так ли, брат?» Сказал: «Мы вместе прошли через множество тяжелых битв». Люк сказал: «Это верно, Пол». Пол сказал: «Подумай, через 5 минут я буду стоять в присутствии Иисуса Христа, одетый в Его праведность». Пустое место на пленке. Я обнял его и поцеловал. Мы ушли, я пошел рыдая, а несколько часов спустя он поднялся в комнате и сказал: «Ну, не это ли брат такой-то, который обратился на моем собрании, умер, был мертв 50 лет, он пожимал ему руку и стоял в комнате, пожимая руки святым Божьим, ушедшим на небеса, которых он обратил 50 лет назад. Интересно, не вошел ли он в то место, где я был в то утро и видел то, пожимая вот так руки?» Жизнь великих призывает нас к высокому идти, на песках времен оставить след прекрасного пути. След, что принести способен для скитальца торжество, изнемогшему в невзгодах сердце оживить его. Это верно. Так вот, эта пчела сказала: «Знаешь что? Эта смерть сказала, он просто человек, это все, что у него есть, он просто обычный пророк, или он сделал бы что-нибудь с этим там. Бог бы не умер вот так, так что я ужалю его». И она воткнула жало в него на кресте. О, брат, знаешь ли ты, что когда пчела вонзает жало, знаешь, что происходит? Если она вонзила его действительно глубоко, у нее больше нет жала. И когда жало смерти было вонзено вплоть Бога, оно было вырвано. Это верно. Поэтому сегодня у нас нет никакого жала смерти. Она может жужжать и создавать шум, но мы можем стоять, как Павел, вот под этим общением. «О, смерть, где твое жало? О, могила, где твоя победа?» Но благодарение Богу, который дал нам победу через нашего Господа Иисуса Христа. Вот где смерть была поглощена победой, когда пчела потеряла свое жало. Пчела смерти потеряла свое жало, когда она ужалила всемогущего Бога, проявленного в плоти на Голгофе. Сегодня у нее больше нет жало. Разве вы не рады находиться под этим общением? Разве вы не рады слышать слово? Вера приходит от слышания. Взятие простой веры, ее применение, взятие кедрового дерева, креста и освящение от всех вещей мира, а потом вхождение посредством алой шерсти, опущенной в краску, которая красит красную шерсть с кровью животных. Вот так окрашивается шерсть, наше собственное «я» окрашивается. Вот это да! Однажды я был прокаженным, запятнанным грехом настолько, насколько мог быть, но он взял и поместил меня в чан своей собственной крови и окрасил меня в ней. И поэтому я сейчас нахожусь в скинии Божьей с благодатью в общении. Однажды я стоял на улице, мой отец самогонщик и все такое, никто. Не было одежды, чтобы носить, волосы свисали на шею, не было обуви, ходил босиком, и люди даже не хотели разговаривать со мной. Даже молодой человек из-за семьи, которая имела такую ужасную славу, стрельба, борьба, убийство и все такое. Если кто-то говорила со мной, они уходили, увидев кого-то, кто еще подходит, потому что они не хотели, чтобы их встретили на улице стоящими или говорящими со мной. Я продолжал держаться. Есть нечто больше, чем это. Есть нечто где-то. Я подошел к чану и был окрашен в крови Господа Иисуса. А на днях моя жена сказала, что когда я иду домой, я должен куда-нибудь ускользнуть и уйти в лес, чтобы держаться от людей подальше и побыть несколько минут в покое. Почему это так? Выдающаяся личность? Не я. Что? Образование? Не имею. Почему это так? Драгоценная кровь Иисуса Христа, которая очистила меня от греха и осветила, окрасила мою душу в Его благость и милость. И сейчас я в общении с десятками миллионов святых Божьих по всему миру. Это настоящее истинное общение. Я так рад, что я один из них. А вы? Я хочу спеть вам песню. Я знаю, что это удивит, но я собираюсь спеть вам одну. Не знаю, смогу или нет, но я собираюсь попробовать. В верхней комнате собрались. В Его имени они. Все молились в Его имя, были Духом крещены. Бог ту силу для служения дал для нас, как и для них. Я так счастлив, что и я один из них. Один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Аллилуйя! Один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Брат, ищи благословения, что весь грех твой удалит. Сердцу радость не спошлет, в душе огонь тот сохранит. Слава имени Его, оно во мне, как и у них. Я так счастлив, что и я один из них. Разве вы не рады в это утро, что вы один из них? Я помню, как шел вниз по улице. Вы знаете мою маленькую историю о цветной женщине в Мемфисе в то время, как я шел по улице, напевая эту песню, а она стояла там, ожидая меня. Господь исцелил ее мальчика. Так точно, славы в мире не имеют, но от Духа рождены, не образованные. люди, те в святое имя Иисуса крещены. Я так счастлив, что и я один из них. Вот это да! Как они такими стали? Через общение крови. Из уличной крысы я превратился в вашего брата, и теперь могу общаться с вами о благих вещах Божьих под пролитой кровью, поскольку общение святых — это прославление Бога. Давайте склоним наши головы. Случайно, нет ли здесь кого-то, кто не вошел в то общение? Вы не знаете, что такое слава Шехина. Вы говорите: «Брат Бранхам, я христианин, я исповедуюсь». Это прекрасно, вы приходите через водоотделение. «О, посмотрите, брат Бранхам, я освящен, я не курю или не пью». Это очень хорошо, мой брат, но пришел ли ты в общение, где Бог встречает тебя под кровью? После того, как ты пришел под пролитую кровь, жизнь в той крови, и возвращаясь от Святого Духа, который есть Христос в Духе, чтобы общаться со своими детьми. Если вы этого не имеете и хотите, чтобы вас вспомнили в молитве, поднимите руку и скажите: «Вспомни меня». Бог благословит вас, Лети. Вот это да. 8 или 10, 15 рук. Давайте помолимся. Господь, поздний час. Но, о Боже, это драгоценная истина, это место общения под кровью Господа Иисуса. Я так рад, что я... «Удивительная благодать», — сказал поэт. «Как сладостно звучит! Спасла такого негодяя, как я! Однажды был потерян, но теперь я найден. Я был слеп, но вижу. Отец Бог, помоги мне хранить себя освященным, маленьким, никогда не быть большим, и просто позволь мне быть таким, каким Ты хотел, чтобы я был, чтобы это могло приобрести бедного брата, у которого нет возможности, чтобы, может быть, он смог увидеть, что Твоей благодати достаточно для всего. Господь, пусть это будет след на песках времени. Когда моя жизнь закончится, как сказал брат Карлсон, брат Робертс, и я, и все мы должны будем когда-то уйти, но, Боже, пока я здесь, позволь мне помнить яму, из которой я был извлечен. Позволь мне помнить драгоценную кровь все дни моей жизни, хранить себя маленьким, чтобы бедный брат, который мог подумать, что Бог может иметь дело только с успешными, богатыми, позволь ему увидеть, что Бог, Господь, дай мне оставить где-нибудь след, который приведет этого брата в место общения». Даруй это, Господь. Благослови те поднятые руки. Они ищут и жаждут прийти по то общение. Может быть, они приняли слово и были отделены. Может быть, они... Ты простил их грехи, и действительно, после того, как их грехи прощены, они могут быть освящены от вещей мира, но они никогда не входили в эту славу Шехина. Они должны будут войти через крещение Духом, который крестит нас в это тело славы Шехина. Я молю, чтобы Ты сделал это, Господь. Так в это утро благодарен за этих мужей, которые говорили передо мной, великих мужей, которые приобщились к этому великому, может быть, до моего рождения. Что за почтенные люди! Как я счастлив быть этим утром в их числе, Отец! Я молю, чтобы Твои вечные благословения почили на каждом и всех нас, и пусть собрания продолжаются. Благослови брата Дэвида Дуплессиса, благослови брата Карлсона и нашего драгоценного брата Салливана, и всех тех певцов и драгоценных братьев повсюду, Господь, и наших сестер. Господь, иногда я говорю так грубо к тем женщинам. Я молю, Господь, чтобы у них никогда не сложилось обо мне неверного впечатления. Когда я увидел ту женщину, в то утро сказано было: «Ты привел ее ко Христу после 90 лет». Господь, я просто хочу, чтобы они были сестрами, и пусть они это поймут, пусть служители, может быть, как тот на платформе тем вечером, ты вызвал и сказал ему, что он курил сигареты прямо на платформе. Как ты выявил его грехи, хотя он проповедник? Бог, я люблю того брата, я люблю всех этих братьев. Если бы я не любил, со мной было бы что-то не так. Но, Господь, когда я должен это высказывать, дай им знать, что не я делаю это, что это Твой Дух, который обнаруживает грех мира. И как я могу умалчивать и в то же время отстаивать мое служение, Господь? Я не могу. И пусть они не чувствуют зла, но просто идут к Слову и ищут Бога. Даруй это. Пусть в это утро каждый больной в божественном присутствии, пусть они просто сейчас протянут руку, выдернут пучок из сопа из своей собственной жизни, той маленькой верой, которую они имеют, затем применят кровь Иисуса Христа к тому больному месту. Наблюдайте, как это уйдет. О Боже, даруй это. Прости нам наши недостатки. Благослови евангелистов, пасторов, учителей повсюду. И пусть миллионы людей еще войдут в это общение под кровь Твоего Сына. Мы просим в Его имя. Аминь. Благословит вас Бог. Сожалею, что держал вас все это время. Я просто не посмотрел, чтобы увидеть, что так поздно. Я думал, что я был здесь только...